Сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали еще во время концертов. Наша тема сегодня «Эммануил» или «С нами Бог». И в прошлое воскресенье, если вы помните, мы говорили подробно, что есть только одна возможность для Бога быть с людьми – это Богу непосредственно соединиться с человеком. Я подробно рассказывал о том, что на протяжении истории Бог жил среди людей. Он жил среди израильского народа в их лагере, в котором они жили, находясь в пустыне. Потом он жил в храме. Вот. Но, как известно, люди, несмотря на то, что Бог сделал для них очень много и пришел, и поселился среди них, они не могли жить в гармонии с Ним. И это так. Дело в том, что мы сами по себе с момента грехопадения постоянно претендуем на независимость. То есть мы сами претендуем на то, что мы знаем, что хорошо и плохо, что правильно, что неправильно. Это живет в каждом человеке. Вообще доктрина первородного греха – это такая очень важная, очень серьезная, очень глубокая доктрина, но она очень простая. Дело в том, что мы ее можем увидеть в каждом ребенке. Вот даже ребеночек рождается, и вы видите, сколько там своеволия. Вы видите, что он или она говорит: «Я сам, я сама, я знаю». И дедушка, бабушка, папа, мама ей говорят, а она знает, как правильно. И это первородный грех, это свидетельство нашей претензии на независимость от Бога прежде всего. В этом реальность того, что Библия называет эффектом грехопадения. И поэтому люди находятся в постоянном противоречии с Богом, и они никак не могут быть с Ним. Так вот, для того, чтобы Богу жить с человеком, есть только одна возможность. Эта возможность была явлена в воплощении Сына Божьего Иисуса Христа. И Иисус Христос соединил в себе самом неразрывно Бога и человека. Вот что значит «с нами Бог». Это не просто Бог поселился среди нас, а это Бог соединился с самим человеком. Причем соединился в неразрывной связи. Иисус Христос, Сын Божий, вовеки будет Бога-человеком. Вовеки. Вот в этом смысл Рождества. Вот почему мы так много празднуем. Я думаю, некоторые уже подустали праздновать. Но, друзья мои, это стоит того, потому что то, что произошло в Рождество, это в действительности самое главное событие в истории. Так вот, Иисус Христос, соединив в себе Бога и человека, Он прожил абсолютно нормальную человеческую жизнь. Нигде, ни в одной ситуации, никогда не пойдя против своего Отца, Он сохранил эту гармонию. Более того, на Голгофском кресте Он взял на Себя наши грехи, ваши, мои грехи, грехи мира. Он принес за них плату, то есть понес за них наказание. И таким образом, победив смерть и победив дьявола, Он открыл возможность теперь для нас, для людей, для каждого человека иметь ту же самую благодать, чтобы Бог был с нами. То есть мы благодаря подвигу Иисуса Христа имеем возможность иметь ту же самую природу, которая была у воплощенного Божьего Сына. Верующий в Иисуса Христа получает второе рождение. Дух Святой создает в нем нового человека, который, подобно Христу, имеет в себе божественную природу. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз, и мы можем сделать очень конкретный вывод, я его повторю, это вывод из прошлой проповеди. Бог может быть с людьми только тогда, когда они родятся от Него. По-другому не получится. Это единственная возможность, дорогие мои, чтобы Бог был с вами. И если вы сегодня празднуете Рождество Иисуса Христа, с нами Бог, но вы не рождены свыше, вы не рождены от Духа Святого, то сегодня вам праздновать особенно нечего, потому что ваш праздник проходит мимо, вернее, или этот праздник проходит мимо вас. Сегодня мы сделаем еще один шаг в исследовании вот этих этого факта «с нами Бог», чтобы посмотреть, как и в чем выражается эта Божия жизнь, которую мы получили при рождении свыше. Нашим основным текстом будут сегодня слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 6 глава, и мы прочитаем один стих, который вы, скорее всего, пробегали, когда вы читали Евангелие от Иоанна, не обращая на него большого внимания, но это очень важная истина. 6 глава, стих 57. Это история о насыщении 5000, точнее. Вот, то есть речь идет о событии чрезвычайном, когда Христос совершил чудо умножения хлебов. И на следующий день после этого происходит разговор Иисуса Христа с этой толпой. В действительности это видно, что значимость или причина, почему Иоанн об этом говорит, как раз и заключается в этом разговоре. Этому разговору уделено 45 стихов, тогда, когда описание самого чуда занимает всего 14 стихов. То есть это явно внимание наше привлекается к самому объяснению того, что происходит. Так вот, здесь написано так. Иисус говорит: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня будет жить мной». Вот заметьте, мы уже говорили о том, что с нами Бог в Иисусе Христе. Как? Иисус, Сын Божий, становится человеком, и Он говорит: вот я живу Божьей жизнью, которую я получил. Дальше Он говорит: так и тот, кто будет есть меня, он будет жить мной вот так, как я живу Отцом. Я понимаю, что это очень сложная идея, и для того, чтобы нам с ней разобраться, нам нужно ответить для себя и друг для друга на два вопроса. Первый вопрос – что значит «едущий меня» или что значит «есть Иисуса Христа»? Мы не привыкли к такой фразеологии, но Христос именно это говорит. Потом на второй вопрос мы ответим, что Иисус имеет в виду «жить будет мной». Как это на практике выражается? Давайте еще раз посмотрим. Действительно, когда мы читаем эти слова, почему мы их и пробегаем чаще всего? Потому что они кажутся нам странными. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня». Слово «едущий» – старое слово, поэтому я здесь добавил вот такое объяснение «вкушающий меня» или «питающий», «едящий». Наверное, это, я не знаю, есть ли такое слово в русском языке. Вот, но это старое слово «едущий меня». Посмотрите по-английски здесь «so whoever feeds on me» – «кто питается мной». Будет жить мною. Конечно, люди, которые слышали такую фразу, они были шокированы. Каннибализм они не могли допустить, да и вы представляете, 5000 человек, на 5000 человек не хватит много, если мы будем говорить об одном человеке. Вот, поэтому они сразу отмели эту идею. А что дальше, они не могут себе предположить. Поэтому это ввело их в огромное смущение. Но если мы посмотрим на саму историю, то мы можем понять, в чем же заключается смысл этих слов. И эти слова очень важны, чрезвычайно важны. Вот почему я говорю о том, что мы здесь изучаем Писание, поэтому давайте, откройте вы в ваших Библиях немножечко раньше, в середину этой главы пойдем и почитаем с 26 стиха. Помните историю, как развивалась? Иисус накормил 5000 мужчин только было, кроме них были женщины, были дети, ну, считаю, что 1020, может быть, там было людей. Иисус накормил, взяв совсем немножко, 5 хлебов и 2 рыбки, Он умножил это, и люди настолько были впечатлены, что на следующий день, когда Иисус ночью с учениками отплыл, переправился на другую сторону озера, на следующий день толпы людей собираются туда же и ищут Христа. Ну, вчера давали бесплатно была, вот сегодня есть еще одна возможность, вот, и они, конечно же, ищут Иисуса Христа для этого. 26 стих, смотрите. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Дальше: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил свою печать свою Отец Бог». Это слово «старайтесь», оно немножко сбивает нас с толку, потому что там следующий вопрос, в следующем стихе, он немножко очень важный, но употребляет другую фразеологию. Старайтесь, можно перевести еще как «работайте над тем». Посмотрите по-английски. «Do not work for the food that perishes». Вот почему в следующем вопросе, в следующем стихе, 28, смотрите, он говорит, «И так сказали ему, что нам делать?» «What work should we do?» Он говорит, «Do not work», «Не делайте работу ради вот этой пищи, которая исчезает». И они говорят, «А какую же работу нам делать?» Посмотрите 29 стих. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». А это сказали ему, «Какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты сделаешь?» «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Смотрите, что они, как они продолжают мыслить в той же парадигме, в парадигме вещественной, в парадигме материального мира, материальных ценностей. И когда Иисус говорит им, не заботьтесь об этой еде, которую вы вчера ели, не работайте, они сколько плыли туда-сюда, туда-сюда по озеру искали его. Вот, не занимайтесь этой работой, верьте в меня. И они продолжают мыслить точно так же, а что ты нам еще дашь? И вспоминают идею. «Манну ты дашь нам с ним». Видите, еда, которая вчера была, он только ее один раз умножил. А манна, помните, каждый Божий день. И они здесь, они же только хотели его царем сделать. Они поверили в том, что он действительно силен. Я представляю себе энтузиазм этих людей. Вот это круто сейчас! Мы переживем то же самое, что наши отцы, когда Бог вывел их из земли египетской, и когда они получали манну небесную каждое утро. Но Иисус остужает их энтузиазм. Посмотрите 32 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который не сходит с небес, и дает жизнь миру». Они опять не понимают, о чем идет речь. И 34 стих, смотрите. «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Они продолжают думать о вчерашнем обеде, который был. «Подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». Вот он первый раз, он очень ясно говорит, «Нет, не о тех хлебах и не о той манне я говорю. Я говорю о самом себе». «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». 48 стих, он продолжает и повторяет это снова. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Не помогла манна. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес». Заметьте, куда уже прямее, конкретно, прямо. «И едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот здесь иудеи совершенно впали в замешательство. Они думали об одном хлебе, потом переключились на манну, потом опять переключаются на тот хлеб и думают, что он повторит. Но когда Христос конкретно говорит, что хлеба больше не будет, а Он себя предлагает, и очень важно есть Его каким-то образом. И дальше, когда Он уже говорит, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя», 52 стих, «Иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» Никак не могут понять, о чем идет речь. 53 стих, «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам». И заметьте, он еще раз, he is doubling down, то есть он говорит об этом еще более конкретно. Он говорит, кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить кровью, тот не будет иметь в себе жизни. То есть еще более конкретно Иисус говорит с другой стороны, «Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». То есть Иисус прямо говорит, вечная жизнь возможна только для тех, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь. И вот после этого Иисус говорит заключительные слова, 56 и 57 стихи. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Удивительно, что как для Никодима было очень трудно понять, каким образом человек может родиться свыше, так вот для иудеев, которые окружают Христа, очень трудно понять, что значит быть соединенным с Ним, что значит иметь в себе Его жизнь. Если сказать коротко, о чем идет здесь речь, Иисус Христос утверждает, что есть плоть и пить Его кровь означает веровать в Него. Именно на этом мы остановились в прошлый раз. И с этого я хочу начать, для того, чтобы мы могли посмотреть, как это на практике выражается. Я вам сейчас покажу эту же самую, эту идею, вернее, эту очень важную истину, пробежав опять через эти же тексты, о которых мы говорим. Посмотрите, 29 стих 6 главы. Иисус сказал им в ответ, самое первое, что Он говорит, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». То есть он в самом начале им говорит, о чем идет речь, еще до того, как он рассказывает плоть, кровь, есть, пить. 35 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Я есть хлеб жизни». Вот он первый раз провозглашает себя хлебом. И дальше он объясняет, посмотрите, «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». То есть, смотрите, он называет себя хлебом, и дальше говорит он, как апроприировать этот хлеб, как воспринять этот хлеб. Нужно прийти и веровать, и тогда душа насытится. То есть он в самом начале ясно говорит, он объясняет это. То есть люди, которые внимательно слушали, они должны были понять, о чем идет речь. 40 стих, посмотрите. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». И там он говорит, что всякий, кто ест плоть и пьет кровь, имеет жизнь вечную. Здесь он говорит, всякий, кто верует в Меня, имеет жизнь вечную. Ясно, что речь идет о параллельных высказываниях, которые ведут к одному и тому же. То есть образно он говорит, есть и пить плоть и кровь, а здесь он говорит, веровать. 48 стих, посмотрите. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я есть хлеб жизни». То есть он снова подчеркивает эту же истину для того, чтобы объяснить людям. Сравнивая себя с хлебом, который питает людей и поддерживает их жизнь, Иисус говорит очень категорично и ясно, что вечная жизнь напрямую зависит от их принятия Его верою. Точно так, как человек принимает хлеб, когда он ест его, питаясь им, вот точно так человеческая душа принимает Сына Божьего только посредством веры. Вера – это инструмент, посредством которого мы усваиваем Христа. Мы воспринимаем Его, мы живем им на практике. Вот почему 56 стих, посмотрите, он говорит, «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем». Он говорит об этом union, об этом союзе души с Иисусом Христом, и он подчеркивает эту деталь. Интересная вещь, что Иисус не говорит здесь просто «едущий меня», а Он говорит, и говорит причем много, отдельно о плоти, отдельно о крови. Кстати, вот это, эти тексты или эти слова, они используются католиками и православными для того, чтобы обосновать свои учения о том, что во время причастия, причастие несет в себе некую спасительную благодать в самих элементах. То есть они учат, что когда молитву священник совершает, то хлеб буквально превращается в тело, и вино буквально превращается в кровь Иисуса Христа. То есть священник как бы приносит жертву Христа снова и снова. И поэтому, когда люди принимают хлеб и вино, то они, православные католики, учат, что люди реально, буквально едят Христа и буквально пьют Его кровь. Но ничего дальше от идеи Христа не может быть. Вы понимаете, что это просто... Это даже богохульство. Вот если посмотреть на такую трактовку, это в действительности что-то совершенно далекое от того, что Иисус Христос. Но когда Иисус упоминает свою плоть и кровь, Иисус подчеркивает жертву на Голгофе. Он подчеркивает важность веры в то, что произошло на кресте. Не просто веры во Христа, как в хорошего учителя. Не просто веры, как в выдающегося человека. Не просто веры в того, кто очень праведную жизнь прожил. Все это на своем месте. Но он подчеркивает, как важно верить в то, что произошло на кресте, когда он, его тело было пригвождено и когда его кровь истекала. Потому что это центр всего того, посредством чего мы можем соприкоснуться со Христом и наполниться его жизнью. То есть для единения с Иисусом Христом необходимо в Его жертву на кресте. Почему это так важно? Мы в прошлый раз уже говорили, что настоящая спасающая вера, посредством которой гарантирует соединение души с Богом. Вот, и это, кстати, очень важный вопрос, друзья. Можно проходить в церковь всю жизнь и не быть с Богом, и Бог не будет с вами. Если не произойдет единение души со Христом, вот все, что здесь происходит в церкви, мы только помогаем, мы только служим для этой цели. А в действительные события, реальные события происходят в твоей душе, дорогой мой друг. И вот там в душе каждого человека, который однажды родился свыше, происходит это чудо, когда душа соединяется со Христом, Сыном, и соединяется неразрывно навек, дорогие мои. Соединяется вот в тот же самый союз, который между Сыном, второй личностью Божества, и его плотью, его человечностью, который однажды произошел в момент зачатия еще даже, не в момент рождения, в момент зачатия Сына Божьего. Вот почему, когда мы говорим о том, что важно верить в крест, в кровь и тело, которое кровь была пролита, и тело было за нас измучено, потому что там на кресте происходит то, чего заслуживали мы. Вот почему этот элемент невозможно обойти для настоящей жизни. Вот почему Иисус и заповедовал, вспоминайте об этом регулярно. Почему? Потому что когда мы приходим к Голгофе, когда мы верою воспринимаем распятого Христа, мы исповедуем то, что все, чего я достоин, это вот быть там на кресте. И мы понимаем, что кровь, или которая символизирует отданную жизнь, она говорит о том, что вот там на кресте я вместе со Христом умер за грехи. И вместе с Ним я умер благодаря своим грехам, а воскрес благодаря Его праведности. В этом суть, друзья. Вот это ключ. Знаете, самая большая опасность, которая преследует всех религиозных людей, всех верующих людей, это пойти, знаете, формализировать религиозные термины. Ну, например, Рождество, и мы говорим о Рождестве, мы празднуем Рождество, но мы так и не вошли глубоко, наша душа, наши мозги не напряглись достаточно, и наша душа не взаимодействовала в достаточной степени, не поняла, не постигла вот той истины, которая представляет собой суть Рождества. Вот точно так может быть и с рождением свыше. Несколько слов еще нужно сказать, чтобы немножечко углубить эту истину и понять ее практичность. Вера, как я уже сказал, это и есть усвоение того, чему мы верим. Для того, чтобы понять это подробнее или детальнее, я приведу вам одну иллюстрацию. Мы периодически несколькими иллюстрациями пользовались, и я этой тоже пользовался когда-то, но я приведу ее еще раз, потому что нам важно понять практику, как это работает. Представьте себе вашу веру лечащему врачу. Вот это та же самая вера. В чем суть этой веры? Вы доверяете, что лечащий врач, он правильно диагностировал ваше состояние, и он составил правильный подход к лечению. И вот если вы верите ему, и здесь тоже может быть разная вера, вы можете верить какому-то врачу, ну так, ну хорошо, да, но это знание так и осталось где-то на уровне вашего интеллектуального согласия. И совсем другое дело, когда вы приходите к этому врачу, и вы говорите ему, оперируйте меня, и вы знаете, что он вас отключит совершенно, и вы абсолютно не будете иметь контроль над собой. И вы просто отдадитесь на милость этого врача, зная, что он будет делать с вами то, что он посчитает нужным. Вот это вера. Это и есть реальная вера. Вера, которая признает авторитет врача, признает свою нужду в достаточной степени, чтобы пойти на операцию, и отдает контроль себя полностью ему. Вот точно так же действует спасающая вера. Спасающая вера, когда мы приходим к Иисусу Христу и доверяемся Ему. Я уже говорил в прошлое воскресенье о том, что Евангелие Иоанна удивительно построено на сравнении тех, кто принимает, или тех, кто верует, и тех, кто не верует. И вот здесь та же самая картина мы видим между толпой людей, многотысячной толпой, и 12 учениками. Посмотрите, эта толпа казалась верующей. 14 стих, опять мы в 6 главе Евангелия Иоанна. Посмотрите, 14 стих, сразу после того, когда они пережили вот это чудо, 13 стих сказано, собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, которые оставшимися у тех, которые ели. И смотрите, 14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, истинно это тот пророк, которому должно прийти в мир. То есть они признали, что Христос действительно Мессия. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно сделать его, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. То есть они не только признали его пророком, там уже комитет по воцарению. Уже группа была инициативно создана для того, чтобы каким-то образом его воцарить. Ну, казалось бы, ну куда еще лучше? Куда еще лучше? Они все признали. Но эта вера была не настоящей. Эта вера не была спасающей. Дело в том, что в ней не было доверия Христу. В нем было признание возможностей Христа с желанием использовать эти возможности для своих целей. И это очень важно понять, что вот эти люди, их можно посчитать верующими. Я часто встречаю людей, которые, говоря о своих родственниках каких-то, говорят, ну, Бога не отвергает. Вот эти люди не отвергали Иисуса Христа, они просто не отвергали, они ели хлеб, они насытились, они хотели его царем сделать. Но их вера не была спасающей. Почему? Потому что, я еще раз повторю, не спасающая вера признает возможности Божии, желая использовать их для своих собственных целей. Спасающая вера совершенно наоборот. Она, конечно, признает возможности Божии, но она, признавая их, отдает себя в послушание тому, что он знает правильно. То, что должно произойти. Вот почему, когда Иисус встречается с ними, 26 стих, посмотрите, Он говорит, истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб. То есть главная движущая сила в том, чтобы решить ваши сиюминутные проблемы. Вы поэтому меня ищете. Дальше Он говорит, старайтесь не о пище тленной, а о пище пребывающей в жизнь вечную. Друзья мои, я хочу задать вам вопрос. Посмотрите глубоко в ваше сердце сегодня. Чего вы ждете от Христа? Чего ищет душа ваша? Чаще всего мы ожидаем решения своих земных проблем, получить здоровье, получить работу, друзей, семью, денег немножко. Положение, может быть, удовольствие, развитие своих личностей, уже мы будем говорить о более высоких материях, реализация своего потенциала, всякие разные вещи. Христианство вращается вокруг гуманистической ценности. Но это не спасающая вера. Вот эти люди, они не верят Иисусу, что полноценная жизнь, что истинное удовлетворение, что то, чего жаждет их душа, возможно только в полном единении с Сыном. И поэтому такой разговор здесь происходит на протяжении всего этого времени. Посмотрите 35 стих. Иисус говорит очень конкретно. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вы помните, кому он говорил эти же самые слова? Две главы тому, до того, женщины у самарянки. Он ей говорил это же самое. Она жаждала удовлетворения, и поэтому искала от одного мужчины к другому. Иисус ей говорит ясно. Друзья, каждый из нас сегодня что-то жаждет. Мы все разные. Но все мы чего-то жаждем. В этом смысл человеческой жизни, человечности вообще. Человек – это существо, которое стремится к чему-то, ищет, достигает, реализует. И у каждого из нас есть свои вот эти грезы, свои мечты, свои желания. На разных этапах они могут меняться. Но Иисус, обращаясь к этим людям, обращается к нам сегодня. И Он говорит: «Я есть хлеб жизни, и приходящий ко Мне, и верующий в Меня не будет алкать и не будет жаждать никогда». То есть речь идет о том, что у твоей души, дорогой друг, благодаря Рождеству есть сегодня возможность, есть шанс напитаться Иисусом Христом. Очень интересно, что после того, когда Иисус объяснил все это, 66 стих, смотри: «С этого времени многие из учеников Его отошли и уже не ходили с Ним». Заметьте, Иисус очень интересно делает. Он не собирает толпу, а наоборот – Он проясняет ситуацию для того, чтобы объяснить этим людям: слушайте, обеда сегодня не будет. Вчера был, сегодня нет. А не будет? Ну хорошо, мы пошли. А это кто? Это те, которые вчера хотели воцарить. That's very typical. Это просто реальность человеческая. Это вот то, что происходит. Ну посмотрите, на фоне этого контраст. Посмотрите 68 стих. До того, в 67-м, Христос обращается к 12 и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Дальше смотри: «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это настоящая вера. Это спасающая вера. Кстати, интересно, что речь не идет о том, что спасающую веру имеют только те, кто... Герои твердые, абсолютно прочные, они никогда ни в какой ситуации нигде не поколеблются. Нет. После этого мы знаем, Петр еще в храме там язык свой подложил там, где не нужно было, когда его спросили, не даст ли учитель налог на храм. Помните, он сказал, что да, конечно. И потом Христос ему говорит: слушай, а кто вообще должен налоги платить, сыны или посторонние? Помните эту всю историю? Христос его посылает, говорит: пойди, раз уже сказал, то пойди на речку, кинь, или в озеро, там, кинь удочку, поймаешь рыбку, и там денежку я приготовил, заплати. Но я вообще не должен платить. И помните историю, конечно же, когда Петр говорит: да не будет этого с тобою, и Христос ему отвечает: отойди. Все это после того еще происходит. То есть, смотрите, он говорит: и мы уверовали, и познали. Ну, конечно же, Гефсимания, когда они спали, и, конечно же, когда приходят воины, и они разбегаются. То есть, эта вера еще нуждается в развитии, но она настоящая. Вы знаете, в чем ее настоящесть? Вот в этих первых словах Петр отвечает: Господи, к кому нам идти? Только у Тебя слова, которые дадут жизнь. Вот в этом смысл соприкосновения с живым Христом. Кому нам идти? Больше нам идти некуда. В другом месте мы не получим жизнь. Мы не все понимаем. Мы не все, даже то, что понимаем, еще живем. Но идти нам больше некуда. 12 учеников дорожили Словом Христа. Они полагали, что в этих словах их жизнь – полноценная, вечная жизнь. Итак, мы можем сделать вывод. Вкушать Христа и питаться им означает верить Ему, доверяясь Ему в послушании. Это означает верой соединиться с Ним в единое целое. Вот что значит с нами Бог, дорогие. Вот что значит Иммануил, о котором когда-то говорил пророк Исаия. Ну, несколько слов еще относительно ответа на второй вопрос. Что значит «жить будет мною»? Вкушать Иисуса Христа означает принимать Его верой, верить Ему, доверяться Ему, соединяя свое мышление, свои чувства, свои желания, свой внутренний мир с Ним. И это происходит по мере того, как мы познаем Слово Христа, как мы доверяем этому Слову. Вот почему, друзья, я начал сегодняшнюю проповедь, и мы периодически об этом говорим, почему нам важно, приходя в церковь, взаимодействовать с Писанием. Вот почему важно иметь свою Библию, почему важно записывать что-то, чтобы мысли могли быть сосредоточены на самом главном. Вот последовательная реализация вот этого доверия и есть практическое проявление жизни Иисуса Христа. Вот почему Иисус говорит: «И идущий Меня будет жить Мною». Иоанн, кстати, посвятил этому все свое Евангелие. Посмотрите, как он заканчивает. Как он заканчивает это, 20 глава, 31 стих. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус Христос, Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть он говорит о том, что вера открывает нам путь к жизни. Об этом же самом, смотрите, он говорит 14 глава, 6 стих. Иисус отвечает, сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы понимаете сейчас значение этого слова? С Отцом невозможно соединиться, как только в Нем. Но в Нем, смотрите, есть путь и истина и жизнь. Это то, что мы обретаем, соединяясь с Иисусом Христом. То есть невозможно восстановить гармонию с Богом и иметь мир с Ним, кроме как соединившись верою с Иисусом Христом. Только в Нем мы можем встретиться с Отцом, только в Нем мы можем соединиться с жизнью Отца. И вот в Нем мы и можем обрести полноту жизни. И об этой полноте Иоанн много говорит на протяжении всего своего Евангелия. Я отмечу только несколько очень важных вещей, которые происходят всегда с каждым человеком, который подходит к Иисусу, к Его Слову с верой. Вот сейчас, когда мы будем читать некоторые тексты, я хочу задать вам вопрос, чтобы вы могли посмотреть на них с вопросом: верите ли вы в них? Или точнее, верите ли вы Христу так, как верит человек врачу, который идет на операцию? Вот каждое конкретное утверждение Иисуса Христа, а их достаточно много. Принимаете ли вы Его, вкушаете ли вы Его, апроприируете ли вы Его, вот свой внутренний человек? Несколько сфер, как выражается эта Христова жизнь. У нас самое первое – это наполнение Его любовью. Вот это то, что реально изменяет, это плод, который происходит в человеке в результате взаимодействия с Сыном, в результате того, что мы вкушаем Сына, того, что мы взаимодействуя со Словом наполняемся и принимаем, воспринимаем Его. Доверяя Христу, мы будем подчинять наш внутренний мир Его взгляду на окружающих нас людей. Я еще раз повторю. Доверяя Христу, вот если мы приходим к Нему с верой, мы будем подчинять, мы будем доверять Его точке зрения, мы будем доверять Его взгляду на тех людей, которые вокруг нас. И мы будем подчиняться Его отношению к этим людям и к тому, что происходит вокруг. Вот это и есть взаимодействие, вот это и есть и означает питаться Сыном. Когда мы Его Слову покоряем самих, самих себя. Посмотрите, как об этом Иисус говорит. Иоанна 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». И дальше говорит, как? «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей». Когда мы читаем вот эти слова «заповеди мои соблюдете», то чаще всего у нас возникает образ такого механического, автоматического выполнения правил. Но здесь речь идет о чем-то намного более глубоком. То, о чем мы уже говорили, когда мы признаем авторитет Иисуса Христа, и когда мы признаем, что то, что Он говорит, действительно совершенное, правильное, лучшее. И когда я прихожу и слышу, что Он говорит, я наполняю свое сердце Его словом, свой разум, Его отношением, и я покоряю себя этому, я буду наполняться Его любовью. Я буду наполняться Его отношением, His attitude, того, к тому, что окружает меня. Иисус говорит, если вы верите мне, доверьте мне самого себя. И вместо того, чтобы жить самолюбием и самоутверждением, что естественно для всех нас, или забота о себе и о своих интересах, Иисус говорит, доверьте эту заботу мне, я о вас позабочусь. А вы вместо этого живите, чем я живу, а я живу искренней заботой о благе других. Вот это конкретный механизм взаимодействия с Иисусом Христом. Вот это конкретный смысл слов, когда едите меня, когда питаетесь мной. Когда это не просто наполнение своего разума новой информацией. Нет, друзья мои. Кстати, проповедь – это время не просто для того, чтобы вы узнали что-то новенькое. Время – это время для того, чтобы ваша душа взаимодействовала с Писанием. С истиной, а истина имеет жизнь, Божью жизнь, вечную жизнь, небесную жизнь, которая так нужна каждому из нас. Если вы отнесетесь всерьез к тому, что говорит Иисус Христос, если вы в действительности верите Иисусу Христу, вы будете наполняться Его чувствованием. В этом смысл. В этом смысл слова «если верите». Еще раз посмотрите, если соблюдете заповеди мои, прибудете в любви моей. Об этом же говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Посмотрите, он говорит, верою вселится Христу в сердца ваши. Кстати, вселиться – это слово, которое всегда нуждается в объяснении. Это не, речь не идет о том, что он там не живет. Он там уже живет, очевидно, что он молится о верующих. Посмотрите, это слово точнее можно понять, если вы посмотрите на английский вариант. So in Christ, so that Christ may dwell in your hearts. Слово dwell – это жить будет. Это одно дело в гости прийти, а другое дело жить. Когда человек живет там, то он организует вещи под свой вкус. Это его дом, это там ему удобно, там его порядки. Вот в чем смысл. И здесь написано «верою вселиться Христу в сердца ваши». Как это происходит? Это тогда, когда мы доверяем, когда мы вкушаем Его верой, и вот тогда происходит это внутреннее подчинение. И посмотрите, что дальше происходит. Чтобы вы, и самое первое, утвержденные и укорененные в любви – это его главное чувство, главный attitude, главное отношение, которое проявляется в результате этого взаимодействия. И дальше посмотрите, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и высота, и глубина, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. То есть мы, вот вы когда слышите, вы слышите Божье повеление, нужно любить. Любите врагов ваших, например, любить в какой-то ситуации. Нам это непонятно. Но по мере того, как вы будете взаимодействовать вашей душой со Христом, вы будете понимать это в реальность. Вы будете движимы этой любовью. Эту любовь трудно объяснить, но ее возможно пережить. И нужно переживать. Это и есть жизнь во имя Его, это и есть с нами Бог. В этом смысл слова «Иммануил». Вторая вещь, которую мы видим, это сотрудничество с Ним. Вторая форма проявления Христовой жизни в нас – это сотрудничество, это то, для чего мы созданы. И есть много самых разных форм. Бог каждому из нас дал особенные дарования для того, чтобы мы могли творчески сотрудничать с Ним, покоряясь Его воле, достигая Его цели. То есть по мере того, как с нами Бог, по мере того, как мы feed on Christ, то есть питаемся Христом, мы будем пропитываться Его желаниями. Вот почему в Римлянам 12 глава написано, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благоугодная и совершенная. То есть нам нужно, чтобы наш внутренний мир, когда мы наполняемся Его любовью, когда мы наполняемся Его словом, чтобы мы начали генерировать те же желания, которые генерирует Он. И когда это происходит, вот это красиво. Это прекрасно. Лучшего не может быть, когда ты входишь в одну волну, на одной волне с Творцом. И это возможно только в Иисусе Христе. Он всегда был на одной волне с Творцом. И у нас есть возможность питаться Христом через Его Слово. И таким образом, подчиняя себя, входить в этот ритм, генерируя свою силу вместе с тем, что делает Христос Иисус, Господь. Посмотрите еще раз, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и опять, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это очень интересно. Дальше. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Некоторые люди говорят о том, что вот они приходят к Богу, они молятся, а здесь вот такое утверждение, что, оказывается, нужно просить во имя Его, по воле Его, если просишь по воле Его. А в действительности, смотрите, у Бога есть Его воля, вот движется Его воля. И мы приходим, и мы в молитве очень часто говорим: «Не-не, Господи, Ты вот так движешься, а я хочу, чтобы Ты двигался вот так». Этого не будет. Вы же понимаете, кто мы и кто Бог. У нас ума не хватает, чтобы точно знать, как должен мир двигаться и ваша жизнь даже. А вот прекрасно начинается тогда, когда мы познавая Иисуса Христа, и когда мы воспринимаем Его, и когда мы начинаем генерировать те же самые желания, и мы начинаем, наше сердце начинает биться в тот же самый ритм, точно так же, как это делает сердце Господа нашего. Вот почему написано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, будет вам». То есть тогда, когда вы войдете в гармонию с сердцем Господа, вы будете носителями Его силы. Это и есть Его жизнь. 8 глава этого же Евангелия, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Это и есть жизнь во имя Его. Вот посмотрите, когда мы говорим о церкви, о служении, о разных видах служения, друзья, самое первое служение – это взаимодействие твоей души с Господом. Отсюда все начинается. И тогда, когда твоя душа взаимодействует с Господом, когда ты вкушаешь Его плоть, Его кровь, когда ты питаешься им, тогда ты будешь жить. И тогда те дарования, которые есть у тебя, деньги у тебя есть, ты отдаешь, время есть, ты отдаешь, талант есть, ты посвящаешь. И ты это делаешь ради Господа, ты это делаешь в Нем и с Ним. И ты не приписываешь себе славу, и ты не конкурируешь с другими людьми. И ты не конфликтуешь на этой почве. Это совершенно другая жизнь. Жизнь во имя Его. Третье – это наполнение Его радостью. Да еще одно проявление вечной, Божьей вечной жизни в нас, которое растет в результате нашего единения со Христом. Посмотрите еще раз, 15 глава. Иисус говорит об этом: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это сказал Я вам, чтобы радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Это очень интересная комбинация. Вот посмотрите, 10 стиха и 11 стиха. Это радость, рождающаяся от наполнения любовью Христа. Вы вообще любили кого-нибудь когда-нибудь? Наверное. Предполагаю, что любили. Вы помните это чувство, когда вы делаете что-то доброе тому, кого вы любите? Вы помните, как это приятно? Когда вы сюрприз какому-то любимому человеку сделали. И когда вы видели радость в его или ее глазах. Нет ничего лучшего, чем вот это ощущение. Вот эта радость, о которой Христос говорит. Посмотрите еще раз. Если заповеди мои соблюдете, то есть если вы будете взаимодействовать со мной через мое слово, вы наполнитесь моей любовью, как и я, соблюдая заповеди Отца и наполняюсь Его любовью. И это я вам сказал, чтобы радость, которой я радуюсь, она была известна вам, чтобы вы ею радовались. Это форма проявления Божьей жизни. Это радость совершенно иного типа. Это радость, которой радуется Бог. Вот почему Иисус называет ее совершенной радостью. Всякая другая радость несравнима с этой радостью. Кстати, еще одна форма Божьей радости у нас – это радость сотрудничества с Богом. Это, кстати, тоже происходит по мере нашего наполнения Христом и по мере нашего доверия Ему. Посмотрите, в 16 главе, 24 стих, Он говорит: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Это когда наши желания входят в такт, в один ритм с Его желаниями, и мы взаимодействуем с Ним, и радость наша наполняется Его совершенством. Это и есть жизнь во имя Его. Это и есть с нами Бог. И последнее, что я хочу отметить, это наполнение Его миром. 14 глава. Опять-таки, это я взял только 4, их очень много здесь вещей, о которых Иоанн говорит снова и снова, где Иисус говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вы знаете, этот мир приходит с доверием Христу, с принятием того, что в нем мы обладаем всеми благословениями, которые Отец гарантирует Сыну, с пониманием Божьей абсолютной власти во Вселенной, пониманием нашего положения в Сыне, пониманием безграничной любви Бога к нам, всем, кто соединен с Его единородным Сыном. Можно еще говорить о многом. Божия жизнь, которую мы обретаем благодаря нашему единению со Христом, это и полная уверенность в Нем, это наивысшая значимость в Нем, это непоколебимая надежда в Нем, это прочная выносливость в Нем, это истинная свобода в Нем, это полноценная слава в Нем. Как я уже сказал, обо всем этом мы найдем даже в Евангелии Иоанна и, конечно же, в других местах. Обо всем этом говорит Писание. Но сегодня я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, или несколько вопросов. Самый первый вопрос – веришь ли ты в Иисуса Христа? И потом я немножко его перефразирую, хочу спросить, веришь ли ты Иисусу Христу? Вот эти люди поверили в Иисуса Христа, но они не верили Ему. Они не приняли Его абсолютного авторитета. Никодим поверил в то, что Иисус Христос – Учитель, пришедший от Бога, но он не мог довериться Ему, он не верил Христу. Третий вопрос. Веришь ли ты словам Христа о том, что полноценная жизнь и настоящее удовлетворение возможны только в Нем? Вот задайте себе вопрос сейчас. И в связи с этим, вытекающий отсюда вопрос, познаешь ли ты Слово Христа, чтобы взаимодействовать с Ним? И доверяешь ли ты этому Слову, когда это взаимодействие происходит? Я думаю, что это самые важные вопросы, на которые мы можем ответить в это Рождество, чтобы оно действительно стало для нас праздником. Давайте преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за Сына, благодарим за воплощение, благодарим за то, что Ты с нами сегодня в Сыне. Благодарим Тебя за чудо рождения свыше. Благодарим Тебя за чудо взаимодействия с Тобой, что мы, живя здесь на земле, можем продолжать наполняться Тобой, продолжать наполняться через Твое Слово, взаимодействуя верою с Твоим Словом. И я прошу Тебя, Господи, за свою душу и за всех, кто стоит сейчас пред лицом Твоим на этом месте. Ты видишь каждого, Господи. Ты видишь нашу жизнь. Я больше всего прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы здесь не было людей, которые имеют ненастоящую веру. Веру, подобную вот той толпе, которая искала Христа даже. Которые прилагали усилия, но только для того, чтобы получить какое-то временное земное облегчение. Господи, если есть таковые сегодня здесь, Господи, коснись сегодня таких душ. И дай, Господи, им настоящую веру. Веру, которая вкушает Тебя, которая покоряется Тебе, которая подчиняет себя, свою жизнь, свое мышление, своего человека, Твоему совершенству, Твоей настоящей полноценной жизни, которую Ты принес с небес от Отца. И всех остальных, которые принадлежат Тебе, которые знают Тебя. Я прошу Тебя, Господи, Ты укрепи нас в этом процессе взаимодействия с Твоим Словом. Помоги, Господи, чтобы он был реальный, настоящий, чтобы наши жизни обогащались жизнью Твоей. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.